Вячеслав, ну вот сейчас часто можно встретить людей, которые оправдывают каким-то образом те времена, скучают по ним, ностальгируют по ним, говорят, что сейчас все цифры погибших якобы очень сильно преувеличены, что на самом деле все было не так страшно, что все это сейчас вот придумано там, не знаю, либералами для того, чтобы дурить народ, а на самом деле всего этого не было. И очень много людей среди православных, которые с большим почтением относятся к Сталину и очень возмущаются, когда вот что-то говорят и о большом терроре, и о терроре вообще советском. Говорят, что, дескать, это обливание грязью собственной страны, что это не патриотично и так далее. Мы знаем, что так называемый неосталинизм, он, к сожалению, есть и среди верующих людей. Как вы к этому относитесь?
Когда разговариваешь с людьми, и не только с людьми церковными, которых я могу встретить вот в сугубо церковной среде, вот здесь вот в пределах нашего монастыря, нашего монастырского прихода, но и с любыми другими людьми, вот в доброй половине случаев, когда вот я рассказываю, что вот у меня был прадед, священник, что он был расстрелян в 1937 году, репрессирован, в доброй половине случаев люди начинают вспоминать своих репрессированных родственников. А вот у нас вот то-то, а вот у нас такой-то. И очень часто тут же вспоминают, говорит, а у нас там вот такой-то был там псаломщиком, вот такой-то вот у нас был там диаконом, такой-то был священником. И тоже расстрелян. Все сплошь и рядом. А то есть вот невозможно представить, да, что вот разговаривая с людьми, в половине случаев люди начинают вспоминать о том, кто из их семьи, значит, репрессирован. Невозможно это называть иначе, как национальной трагедией. Это действительно огромная трагедия для всех людей. Что получается, что в 20-х годах люди во время гражданской войны истребляли других людей, граждане истребляли таких же граждан, русские истребляли русских. Но ладно, это была гражданская война, это, по крайней мере, было названо каким-то понятным образом. Это война. Во время войны, да, совершаются кучи преступлений и так далее. Но когда войны нет, и каждый второй вспоминает о том, что у него в родне кого-то убили свои по каким-то, так сказать, идеологическим соображениям. Это трагедия, иначе это назвать невозможно. Поэтому такое преуменьшение значения тех событий, это, конечно, не делает чести тем людям, которые занимаются такой фальсификацией истории. Ведь ничем невозможно изгладить из памяти те события, когда вот мы только-только вот появились на месте, где сейчас стоит мемориал. Я тогда был церковным пономарем, был 1991 год, там уже к тому времени стоял крест. И вот мы ходили по этой поляне, наступая на кости, которая прямо вот у нас под ногами натыкалась прямо вот обувь на кости. И мы их вынимали из земли и буквально целыми пригоршнями несли вот к этому кресту, прикапывали, вернее, как бы сказать, пытались прикапывать. А прикапывая, натыкались на те же самые кости. И это после того, как рассказали, что говорит, вот что было тогда, когда устанавливали крест, так мы, говорит, там чуть ли не ведрами кости собирали. Вот, страшное дело.
А ведь это только одно место, это только Свердловск, а сейчас как часто можно встретить сообщение, что где-то там в Воронежских лесах, еще в какой-то области находят места массовых захоронений, случайно при строительстве, при раскопках натыкаются.
Да. И вот опять же, ходили мы гулять там рядом в лес, в сторону биатлона, в сторону там, где построен храм. И вот мы заходим в лес, и вот мы идем, и уже шум машин не слышен, и уже мемориал не виден. и вдруг под ногами натыкаемся на колючую проволоку. Черную, истлевшую, которая буквально вот у нас в руках рассыпается. Истлевшие вот эти вот пеньки, давно упавшие. Вот эта проволока, которая под ногами. Я вот жалею, что не взял себе кусок этой проволоки на память, чтобы вот показывать тем людям, которые в это все не верят. А с другой стороны, думаю, где бы я хранил этот кусок проволоки, потому что натыкаться все время вот на это глазами просто страшно.
Я думаю, что эти люди просто не хотят верить, потому что сейчас, так сказать, артефактов в музеях, таких, из которых можно понять, что это правда, а не чей-то вымысел, достаточно много. Было бы только желание.
Конечно, это неправильно понятый патриотизм. Патриотизм, на мой взгляд, заключается в том, чтобы любить родину такой, какая она есть, со всеми ее кривизнами, со всеми трагедиями и неправдами, которые случались в истории. Если знать историю вообще как таковую, историю не только своей страны, историю других народов и других стран, везде и всюду вот этих вот кривизн, этих неправд, этих всевозможных преступлений, всевозможных, вот, так сказать, неприглядных сторон жизни, в жизни каждого народа и каждой страны великое множество. Нет такого народа, представители которого могли сказать: а вот знаете, а вот наша страна отличается от всех прочих тем, что все белые и пушистые. Да нет такого, потому что природа человеческая, она одна и та же. Везде, независимо от цвета кожи, независимо от уровня культуры. Ну, конечно, чем глубже в Средневековье, тем больше всяких зверств и безумств можно встретить. Но тем не менее, нет такого народа. Поэтому и наш народ, в данном случае русский народ, как представитель большинства здесь, в России, и другие народы, которые населяют Россию, и сама по себе Россия в любой период ее жизни. Да, не все было красиво, не все было приглядно. Но уметь понимать то, что это вот именно это моя страна, и из жизни именно своей страны делать правильные выводы, чтобы эти выводы вдохновляли на строительство лучшей жизни – без крови, без жертв, без тиранства, плодотворный, вдумчивый труд ради будущих поколений. Вот на это любого нормального, думающего человека вдохновит подробные исследования вот этих вот неприглядных страниц истории нашей страны. Но это надо знать, и это надо правильно понимать, к этому надо просто разумно относиться. Но что касается, которые называют себя православными христианами и которым хочется видеть свою страну, ну, так сказать, белее и пушистее, чем она есть на самом деле, нужно, наверное, просто задуматься, ну, а хорошо ли мы знаем вообще историю нашей страны, историю других стран и народов. В конце концов, таким людям нужно задать себе вопрос: хорошо ли мы знаем человеческую природу? Хорошо ли мы знаем учение христианства о человеке? Кто такой человек? Как он может жить в мире с самим собой, с другими людьми, в мире с Богом? Об этом говорит христианская антропология, об этом говорят многие творения святых отцов и подвижников и наших современников, богословов. Этим надо интересоваться, это надо читать. И вот тогда все встанет на свои места. Для того, чтобы быть патриотом, вовсе не обязательно видеть перед собой что-то кристально чистое и стерильное. Нет. Нужно, видя перед собой то, что есть, стремиться к тому, чтобы страна стала нравственным в первую очередь образцом для других стран и народов. Но Именно каждый православный христианин в силу своей христианской веры может вот именно быть носителем той идеи, правильной идеи, христианской идеи о том, что счастье можно достичь без крови, террора и расправ.
В завершении нашего разговора просто несколько слов вот для людей, которые, считая себя, будучи православными христианами, при этом считают, что Сталина, ну даже, может быть, можно канонизировать, есть и такие, к сожалению, люди, которые считают, что он вовсе не гнал церковь, что он вообще был верующим христианином, и что все гонения на церковь – это вообще все тоже преувеличение сильное, ничего этого не было. Я не преувеличиваю, потому что это не по беседам с какими-то людьми издаются сейчас, к сожалению, книги, которые так и называются, там «Миф о гонениях на церковь», приводятся тоже какие-то там бредовые совершенно аргументы и цифры, рассказывается о том, как замечательно Сталин общался с блаженной Матроной, и как она его благословляла, эти подобные байки. Вот что бы вы могли сказать людям, которые, будучи христианами, при этом вот почитают Сталина и хотели бы, может быть, даже возвращения к тем временам?
Во-первых, конечно, это нужно в изучении истории отличать зерна от плевел. Во-первых, конечно, изучать историю нужно по серьезным книгам, по серьезным изданиям, серьезным авторам, которые имеют вес вот именно в научном сообществе. Потому что история как наука, несмотря на то, что она во все времена подвергалась какому-то идеологическому напору, и особенно этот идеологический напор был силен в 20-м столетии, но все-таки в наше время накоплен достаточный исторический материал, чтобы всю наносность вот этой вот коммунистической идеологии ее оставить в стороне и изучать вот именно не мнение коммунистических идеологов о том, как и что было, а вот именно то, как все это было в действительности, основанное на документах, основанное на личных свидетельствах тех, кто участвовал в тех или иных событиях. И такого материала вот именно в исторической науке накоплено достаточно. А что касается вот этих вот книг, которые сейчас появляются, ну, есть и во все времена были люди, которые любили писать книги, не имея к этому ни достаточного количества таланта, ни ума, и будучи обуреваемы какой-то навязчивой идеей, но как-то во все времена для этих людей были определенные, ну скажем так, для осуществления идей этих людей были какие-то определенные препоны. Ну вот, скажем, препоны от здравого смысла просто, да. В Российской империи это была, значит, государственная цензура. Во времена большевиков, во времена Советского Союза называлось по-другому, но это была тоже государственная цензура. Сейчас никакой цензуры нет, и сейчас любой человек, у которого каким-то образом появились деньги, может издать любую книжку, любым тиражом, значит, распространять любые идеи, даже самые бредовые.
А люди у нас до сих пор верят любому печатному слову. Порой. Не все, конечно, слава Богу.
Вот это, конечно, очень большая беда. И тут нужно понимать одну вещь. Откуда берутся эти деньги? Мне рассказывали о небольшом расследовании, как в одной из южных епархий церковные энтузиасты по благословению местного архиерея решили провести такой эксперимент. Удастся ли узнать, откуда у местных вот таких вот горе-патриотов деньги на издание всевозможных там брошюр, книг, плакатов, ну, наконец, на существование, как бы сказать, на заработную плату тем людям, которые занимаются этим профессионально, распространяют вот эти вот байки о святом товарище Сталине, который вел святую аскетическую жизнь, питался там одной корочкой хлеба, общался с блаженной...
После себя оставил одни сапоги.
Да, да, и общался с блаженной Матроной больше, чем с товарищами по партии. И вот, собственно говоря, есть люди, которые, ну, просто на что-то живут, распространяя вот эти вот идеи. И стали искать просто вот где-то расспросами, вот где-то, значит, используя какие-то, значит, методы журналистского расследования, стали искать, откуда деньги на все это. Конечно, очень было много красивых слов, очень было много красивых фраз, вот, но когда корни всего этого, то есть деньги из рук в руки переходили до тех пор, пока дойти до вот этих вот людей через несколько рук в нашей стране, а потом их корень утек за границу, где, естественно, журналистское исследование проводить гораздо сложнее. И когда они наткнулись на один простой факт о том, что корень этих денег, начало этих денег, он за границей, есть о чем задуматься. Конечно, за границей тоже живут православные христиане. Конечно, за границей есть немало добрых людей, которые могут поделиться ради осуществления каких-то дел с братьями-христианами в России. Но для этого вовсе не обязательно вот так вот тайнообразующе передавать деньги из рук в руки. И получается такой простой вывод. Конечно, да. За границей есть много православных христиан, которые охотно финансируют какие-то интересные проекты у нас в России. Но это именно то, чем, ну, так сказать, можно похвалиться. Это именно то, что похвалиться в хорошем смысле. Это то, что может вдохновить других людей, что может здесь у нас в России вдохновить людей, ну, скажем так, финансировать тоже какие-то добрые дела. Там и детские лагеря, и издательство книг, и так далее. То есть какие-то зарубежные меценаты могут просто подать пример в том, что вот хорошие книги и хорошие дела можно делать и издавать и здесь, в России. Но для этого не нужно устраивать каких-то схем передачи денег из рук в руки. И волей-неволей вспоминается, что у нас вообще-то до сих пор самое большое по территории государство. Волей-неволей вспоминается про то, что мы давным-давно знаем, что зарубежные державы охотно тратят деньги на то, чтобы это самое большое государство в мире раскачать, ослабить, по возможности лишить его какого-то внутреннего стержня, лишить его возможности к нормальному, счастливому существованию. Почему это и происходит? Почему? Потому что это политика, потому что это вот так вот устроен мир, что большой сосед, и даже не сосед, а просто, так сказать, сосед по планете, как-то пугает, страшит. Если есть деньги, всегда возникает чисто понятный, и с человеческой точки зрения, и с политической точки зрения, возникает соблазн ослабить этого слишком большого соседа. А как его можно ослабить? Разными способами. И если у этого большого соседа существует большая религиозная организация, большая церковь, которой доверяет практически по разным, значит, оценкам, там от 70 до 80 там, процентов население, это речь идет не о том, что эти люди там сами какие-нибудь там глубоко верующие. Это люди, которые доверяют этой религиозной организации. Если мы вот сейчас вот будем оценивать это вот именно с точки зрения политиков, то, естественно, возникает ощущение того, что для того, чтобы раскачать жизнь в этом государстве, для того, чтобы лишить это государство нормального, здоровое существование, лишить его граждан счастья, нужно эту церковь, эту религиозную организацию как можно сильнее постараться раскачать, нарушить мир, нарушить порядок.
Поддерживать маргинальные движения в церкви, да?
И в конце концов...
Которые ее дискредитируют,
да,
всячески.
И в конце концов это и делается, потому что, и, собственно говоря, для умного стратега понятно, что тут даже трудиться-то особенно не нужно. Просто нужно найти людей, которые с гарантией есть. Они есть везде. Это бездари, графоманы. Это люди, одержимые какой-то, какими-то странными, нелепыми идеями. Нужно подружить их друг с другом и дать им деньги. И сказать, что эти деньги от братьев, которые желают остаться в тайне. Сказать им о том, что давайте, если деньги еще будут нужны, обращайтесь, найдем. Вот. И получается, что сами вот эти люди, которые передают эти деньги из рук в руки, они где-то порой бывают обмануты, где-то порой бывает как-то по-своему понимают, по-своему как-то по-неофитски, неправильно понимают счастье своей страны и церкви, к которой они фактически принадлежат. Но с другой стороны, здесь нужно иметь в виду, что у нас сейчас вот такая ситуация, когда некоторым явлениям не дается какая-то, ну, сугубо церковная оценка, какая, ну, могла бы быть возможна. Потому что если человек считает себя верующим православным христианином и в одно и то же время считает, что Сталин святой, то...
Кто-то должен ему объяснить, что он не прав.
Да, да. И этим кто-то, наверное, может быть как раз Русская Православная Церковь. И при том не просто как-нибудь, а серьезно, вдумчиво, богословски. А если это понадобится, то и официально. Но у нас вот этот вот такой церковно-политический миф о том, что вот Сталин святой, значит, периодически возникает, но ведь он существует уже достаточно давно. И, в принципе, вот если уж называть вещи своими именами, то люди, которые от недостатка знаний считают Сталина святым, это одна картина. Люди, которые знают, кто такой был Сталин, и все-таки, несмотря на это знание, им просто, ну, наверное, для их психики так как-то лучше, как-то проще, как-то выгоднее считать Сталина святым, приходится констатировать факт, что такие люди православными христианами называют себя просто по недоразумению. И, в принципе, если уж говорить о такой вещи, как человек, вот, да, принадлежность человека к церкви. Эту принадлежность человека к церкви, вот именно такого человека, который верит в то, что Сталин святой, ну, можно поставить под сомнение. И во все времена людей, взгляды которых не совпадают с учением церкви, было принято от церкви отлучать. Объявлять о том, что вот люди, которые имеют такие-то взгляды, не могут быть членами церкви. И ради этого собирались церковные соборы, ради этого церковь постоянно, ради того, чтобы сохранить чистоту учения и чистоту нравов, церковь постоянно себя ограждала от тех или иных каких-то крайних проявлений. И если кто-то думает о том, что можно взять и по своему произволу объявить, там сказать, святым там, любого человека, ну, собственно говоря, такой человек вряд ли может считаться православным христианином, как бы сказать, такой сторонник произвола, да, и вряд ли может считаться православным христианином человек, который натурально чтит и молится тиранам вроде там, Ивана Грозного или Иосифа Сталина. Если называть вещи своими именами, нужно сказать, что эти люди считают себя членами церкви наверняка просто по недоразумению, потому что их вера, их учение, которое они не только сами придерживаются, но и учат этому других, оно не совпадает с учением Христовым, с учением православной церкви о человеке.
О сущности святости.
Да, о сущности святости, о человеческой природе как таковой. О том, что, ну, собственно говоря, кто такой человек? Эти люди и церковь на этот вопрос ответили бы по-разному. Они на этот вопрос отвечают по-другому, нежели чем учит православная церковь. Ну, следовательно, если бы священники, которые принимают у этих людей исповедь, были бы достаточно внимательными, то и хорошенько бы их порасспрашивали о сущности их веры, наверняка бы просто должны были вот именно по долгу своего священнического служения не допустить таких людей до причастия, потому что их учение не совпадает с учением церкви. Их точка зрения, их убеждение не совпадает с учением церкви. Как, например, ведь невозможно представить такую ситуацию, да, когда приходит человек, который является, например, сторонником абортов и внушает людям, что аборты делать – это самое обычное дело, и что если вам ребенок не нужен, можно его взять и убить. И вот представить себе такого человека, который бы пришел на исповедь в ожидании того, что священник его допустит до причастия. Ни один священник такого человека до причастия не допустит.
А между прочим, это очень хорошее, как мне кажется, сравнение в данном случае, потому что люди, даже пусть не считающие святым, но говорящие, что ну лес рубят, щепки летят, зато построили великое государство, зато мы выиграли войну, ну пусть пострадало сколько-то людей, ну ничего страшного, это все вот строили великую империю. Фактически это то же самое. То есть убивать людей можно ради каких-то сиюминутных целей, ну пусть политических. А женщина убивает ребенка, потому что ей кажется, что она его не прокормит. Тоже резон.
Вот в том-то все и дело, что и в том, и в другом случае получается, что учение церкви одно, а эти люди считают по-другому. И поэтому здесь наверняка не за горами то время, когда и богословы этим займутся, и священноначалие каким-то образом оценит возникшую непростую ситуацию. Кто в данном случае может считать себя членом церкви, а кто не может? Пока такой точной оценки, к сожалению, нет, но это не значит, что ее не будет. Возможно, что наша церковная жизнь достигнет такого уровня развития, чтобы достаточно оперативно реагировать даже на такие околополитические вызовы времени, которые опровергают учение церкви о человеке.
Вот, наверное, мы не можем себе все представить, чтобы прошло там 70-80 лет после Диоклетиановых гонений, и вдруг какие-то христиане сказали бы, что Диоклетиан был святым человеком, нужно ему молиться, но уж во всяком случае никаким тираном он не был и вообще был замечательным совершенно правителем, а это, между прочим, с исторической точки зрения правда, потому что Диоклетиан был на самом деле одним из лучших римских императоров, если смотреть с точки зрения вот государственности, истории. Ну, убивал христиан, ну, гнал. Но это уже как бы издержки некие, зато был великим правителем. Странно было бы, да?
Да, но вот сейчас у нас как раз с одной стороны вроде бы никогда столько не издавалось книг, никогда не было столько учебных заведений, как сейчас вот в церкви, самые разные, на любой вкус, духовные семинарии, академии, теологические факультеты, какие-то богословские академии, значит, в светских вузах вот на территории канонической юрисдикции Русской Православной Церкви, ну, великое множество, не только в России, но и в других странах, великое множество учебных заведений, великое множество возможностей получить богословские знания. Но в то же самое время за обилием этих знаний может затеряться одна простая вещь. Простая, но которая страшно отравляет церковную жизнь человека и вообще церковную жизнь. Это то, что место, которое в душе человека по праву должно принадлежать церкви, если он считает себя верующим человеком, занимают что-то другое. Политика, там, рассуждение о благе государства, там, патриотизм и так далее, и так далее. И вот когда этих кубиков вот много-много-много, вот смотришь, из них уже домик построен, из всего такого, чем человек занят, а церковь в качестве его интереса, жизненного, так сказать, интереса, она – это один кубик.
Ну, как приложение некое, как прилагательное. Ну,
вот как раз церковь как таковая, она даже лежит в корне этого всего, она где-то там в фундаменте заложена. Но, тем не менее, она, как, скажем так, жизненный интерес человека, это нечто непосредственное, что его роднит с Богом, что его роднит со Христом. Никакой патриотизм, никакая политика, никакие знания и убеждения не роднят человека с Богом. Поэтому вот церковь тут надо поставить отдельно. Вот. И, наверное, никогда в другие времена не было такого, что человек, который считает себя членом церкви, имел бы столько, такое великое множество других увлечений, которые вроде бы тоже околоцерковные какие-то, и они каким-то боком, так сказать, связаны с церковью тем, что церковь бросает на них свою светлую тень, если можно так выразиться. Но тем не менее, это все не роднит их с Богом, а церковь роднит. Но церковь, она одна. Одна и, как бы сказать, одинока. А из всего этого уже построен целый домик, в котором, собственно говоря, и живет душа такого человека. Вот что горько.
Вот для верующего человека, для христианина, День памяти жертв политических репрессий, ну, вроде бы это день такой государственный, в светском календаре отмеченный, не в православном, не в церковном. Но должен ли христианин вообще помнить этот день, как-то его замечать, как-то выделять его среди других дней, или это не обязательно?
Скажем так, если человек с гражданской точки зрения этот день чтит и выделяет, в этом нет ничего удивительного. Но у церкви есть свой день поминовения. Это одно из зимних воскресений. Это день поминовения новомучеников и исповедников российских, которые были убиты советской безбожной властью. И в этот день мы молимся канонизированным святым тем, кто был прославлен вот именно в лике святых, но в то же самое время молимся и о упокоении тех людей, которые к лику святых не причислены. В те времена были расстреляны столько людей, что, конечно, причислить к лику святых всех не представляется возможным. И получается так, что в этот день тема безвинно пострадавших за Христа, она объединяет, получается, всех наших родных и близких, всех наших единоверцев, всех православных христиан, которые оказались в этой страшной мясорубке. Одни канонизированы, другие не канонизированы. Но, тем не менее, наше внимание в этот день приковано вот именно к тем годам. И вот получается так, что тема страданий за Христа с одной стороны и тема беззаконных расправ с другой стороны, она церковно осмысляется вот именно в это зимнее воскресенье, день поминовения новомучеников, исповедников российских. А с гражданской точки зрения она имеет свое звучание осенью. И как раз в этом заключается некая гармония в том, чтобы поддерживать в себе и высокую гражданственность, и в то же самое время глубокую церковность во всех храмах, в том числе и в нашем, и как в день поминовения новомучеников и исповедников российских совершаются заупокойные богослужения, так и в гражданский день памяти жертв политических репрессий совершаются вот и на мемориале, и в храмах совершаются тоже заупокойные службы. Так что для православного христианина почтить вот этот вот гражданский день церковно – это достойное дело.